Антироссия. Тотальная экономическая война против Москвы приводит к жертвам совсем не там, где предполагали ее планировщики. Министерство экономики Германии еще до начала встречи европейских лидеров с хозяином Белого дома уже успело заявить, что страна не в состоянии вести эмбарго на уголь, нефть и газ из России. А нынешняя встреча в верхах имеет все шансы войти в историю как попытка массового экономического самострела Евросоюза. Разбираемся в том, что происходит в Брюсселе, в эфире «Радио Спутник» с журналистом Еленой Караевой. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Данил. Как дела?
Дела у меня лично или у кого?
Ну как, настроение, да.
Настроение, я не знаю, в нынешних условиях можно говорить. Раньше я всегда отвечал боевое. Но я потому что на работу пришел, я готов работать. Скорее вот в этом плане боевое.
Ну хорошо, прекрасно, рабочее настроение, рабочий настрой, чем это плохо. Ура, вперед!
Скажите, пожалуйста, сложившаяся ситуация в Европе спустя первые недели после введения в отношении России адских санкций, какова она вообще?
Значит, новости следующие. В Бельгии в части ритейла введено нормированное потребление продуктов, нормированная покупка продуктов. Это масло растительное, это мука и это туалетная бумага. Об этом совершенно официально было заявлено, и информация об этом появилась, правда, не в крупной прессе, а в региональной прессе, в частности, во французской, где было сказано, что на самом деле это не совсем санкции, но просто люди очень беспокоятся. И беспокоятся поставщики, которые не очень понимают, как они могут обеспечить логистику в этой ситуации. Поэтому ритейлеры, в частности, это Carrefour и еще одна сеть, ввели нормированную покупку продуктов. Значит, как я уже сказала, это 3 литра растительного масла в одни руки и 3 килограмма муки тоже в одни руки. Стало известно также, что на юго-западе Испании в несколько магазинов, несколько супермаркетов вынуждены были закрыться, поскольку не обеспечена нормальная, хорошая логистика. И это тоже, как думается, связано с санкциями. Поэтому вот так это выглядит пока на уровне потребителя и обывателя. Ну а дальше пойдут, естественно, проблемы, связанные с потреблением уже промышленным. Это касается автомобилестроения, потому что и Volkswagen, и BMW уже объявили, что они будут частично приостанавливать работу нескольких предприятий на территории Европы. Это также связано со строительством, потому что там используется железобетон, и железные конструкции, бетонные конструкции. Для всего этого требуется, во-первых, электроэнергия и сырье. Значит, и с тем, и с другим возникают периодически проблемы. Вот, собственно, так это выглядит сегодня. Такой европейский пейзаж.
Какие прогнозы дают экономические и финансовые институции, которые, как нам подробно объясняли, находятся вне политики?
Вы знаете что? Значит, они дают довольно противоречивые прогнозы, потому что, например, МВФ вначале сказал, что да, будет большой спад, а через несколько дней этот прогноз был дезавуирован, и было сказано, что спад, конечно, будет, но только в первых двух кварталах. Поэтому оставляем на совести тех, кто эти прогнозы составляет, точность их предсказаний. Я все-таки склонна думать, что прав был Макрон, который сказал, если не ошибаюсь, 11 марта, что нам предстоит очень тяжелый год или полтора года. Он говорил об этом на саммите Евросоюза, который проводил в Версале, и там же он сказал, что готовиться нужно к худшему, имея в виду и промышленное развитие, и экономический рост, и то, что предстоит пережить фермерам и так далее. О масштабах того, что грозит фермерам в Евросоюзе, говорит то, что предполагается, что им будет обеспечено некое вспомосуществование. Вначале говорили о том, что это будет 100 миллионов евро, потом говорили о том, что это будет 200 миллионов евро, сейчас говорят о том, что это будет 500 миллионов евро. То есть, понимаете, да, уровень того, что происходит сейчас в сельском хозяйстве в Европе. Это, во-первых, а во-вторых, рассматривается ситуация при, в общем, абсолютно абсолютной такой зеленой упертости и упоротости Еврокомиссия, что, что посевные площади, которые в Европе не очень большие, если их сравнивать с российскими, будут использованы все. И как этого требует земледелие, обычно, когда, так сказать, существует система, при которой часть полей, которые вспахиваются, остаются под паром, то есть их не засеивают, в этом сезоне, видимо, засеять придется, чтобы избежать голода, как говорят, в Африке и на Ближнем Востоке, потому что в эти страны поставлялось российское зерно, российская пшеница и российские зерновые культуры. Вот примерно так сейчас обстоят дела.
В чем конкретно выражается начало трудностей для европейцев, если такие признаки, в общем, имеются? Вот про введение норм отпуска продуктов уже сказали, а там остановка конвейера в машиностроении. Есть заявление, что в ближайшем будущем будет, но пока я так понимаю, что нету его. А инфляция что? А цены как, насколько выросли?
Значит, сейчас говорят о том, что инфляция будет составлять примерно 5%. Но я еще раз повторяю, что к этим цифрам нужно относиться с очень большой осторожностью.
А сколько в обычные, ну как не в обычные, давайте в прошлом году сколько инфляция составляла, чтобы понять, 5% там много или мало?
Ну, конечно, это много, это разница на порядке, потому что инфляция во Франции была приблизительно 0,1% в месяц. Ну, понятно, да?
Угу.
0,1% в месяц или 0,2% в месяц. Сейчас речь идет о 5%. То есть разница на порядок практически. И деньги обесцениваются в этой связи. Если мы учтем, что, например, эмиссии во Франции не существуют, ей занимается только Европейский Центробанк, как он будет проводить свою монетарную политику, это центральное банковское учреждение Европы, пока неизвестно. То есть включится ли печатный станок, не включится ли печатный станок, мы этого не знаем. Цифра, которая дается, 5%, ну, вы понимаете, она в общем ни о чем, потому что сейчас мы в конце марта, а то есть предстоит еще жить там 9 месяцев. Поэтому как будет развиваться ситуация, не знает абсолютно никто, на мой взгляд. И поэтому, собственно, такой диссонанс в оценках происходящего. Одни говорят, что, в общем, все нормально и больших проблем не возникнет, а другие говорят, нет, ну, вы посмотрите, если уже люди закупаются растительным маслом и мукой, значит, они беспокоятся. То есть мы должны подумать в том числе и о них. Здесь еще нужно сделать такую, так сказать, так, открыть скобки и сказать, что в Европе, помимо того, что люди беспокоятся, а была же пандемия, да, не будем об этом забывать, и она только-только начинает выкарабкиваться из экономического кризиса, который был связан с локдауном, с болезнями и так далее, и так далее. То есть два как таких черных лебедя, которые прилетели на континент, они могут действительно привести к экономическому хаосу. То есть, на мой взгляд, Макрон, как финансист, а он прежде всего финансист и банкир, который говорит о том, что ситуация может развиваться по плохому сценарию, в данном случае его слова заслуживают доверия.
Мой любимый пример, который я всегда привожу по поводу гречки. Вот месяц назад, когда специальная военная операция началась, все побежали скупать продукты и, значит, пророчили рост и скачок цен. Я посмотрел, наоборот, на гречку, которую я всегда беру, ну, там, я не знаю, в сколько в процентах, в общем, она даже подешевела несколько. Вот что конкретно с ценами в Европе, скажите, пожалуйста, Лен?
А вы знаете что? Ну, гречка на самом деле тут относится к люксовым продуктам. Ее покупают люди, которые имеют возможность заплатить. Гречка стоит, гречневая крупа стоит дорого. Это чаще всего органический продукт, продающийся в специальных бутиках, где продаются такого рода продукты. Поэтому здесь она не, как вам сказать, от нее мы не будем, так сказать, танцевать от гречки. Мы будем скорее танцевать от дешевых сортов макарон, которые здесь называются пастой. Они подорожали, поскольку подорожала пшеница. Если вы посмотрите, сколько стоит бушель пшеницы на бирже в Америке, а оттуда, собственно, все цены идут в Европу, то вы увидите, что рост цен кратный. Это означает, что те, кто мелет муку, те, кто мелет зерно, делая из него муку, те, кто потом делают пасту, делают макароны, они будут этот рост каким-то образом себе компенсировать. И плюс, не будем забывать, колоссальный рост цены энергоносителей. То есть тут все складывается таким образом, что потребитель конечный, а это не самые богатые люди в Европе, будут платить больше. Тут в оценках тоже разница. Одни говорят, что подорожает на 25%, кто-то говорит, что подорожает на 30%, а кто-то говорит, что подорожает на 45%. Но единая точка зрения заключается в том, что подорожание будет обязательно. Оно все время, собственно, идет.
Ну, в этой связи, и упоминали уже экономиста Макрона, нужно полагать, что должен быть какой-то план у стран-членов ЕС по спасению экономики. Например, в пандемию, да, примерно такой же какой-то был, когда закрывали практически всю Европу. Сейчас что-то об этом говорят, что-то анонсируют?
Вы знаете, что общего плана пока нет. Каждое государство тут спасается как может. Более богатые, значит, открывают казну и, наплевав на дефицит бюджета, будут спонсировать наиболее незащищенные слои населения, так как они могут это делать. А более бедные, видимо, будут обращаться к Еврокомиссии. Каким образом будет решаться эта проблема, мы тут в Европе не знаем, потому что общего плана действий пока не существует. Существует разговор о том, что, может быть, это нужно сделать. Я просто напомню слушателям, что план по спасению экономики Евросоюза был принят после длительных очень дискуссий, и он составил почти 800 миллиардов евро. Значит, я не думаю, что Еврокомиссия в данном случае будет такой же щедрой, и она выпишет такой же колоссальный чек на то, чтобы поднимать экономику каждой страны, потому что, ну, получится, что то Еврокомиссия будет оплачивать собственные ошибки, да, потому что решение о санкциях принимала Еврокомиссия, Евросовет. Таким образом, они будут оплачивать собственную дурость, я прошу прощения за мой глоссарий, за то, что они так отнеслись к России, введя против нее ограничительные меры, не посчитав, во что это выльется почти 500 миллионам человек, которые живут в Евросоюзе сегодня.
Любопытное, конечно, сравнение насчет Еврокомиссии, которая будет оплачивать свою же собственную дурость. Я тоже прошу прощения. Ощущается ли нехватка, Лен, вообще, в принципе, продуктов, товаров в магазинах Европы уже прямо сейчас, вот на практике?
Вы знаете что, про Бельгию я сказала, про Испанию я сказала, во Франции пока этого нет, в Германии в ряде супермаркетов начинается нормирование, но это не носит такой всеобщей кампании, но я думаю, что все впереди, потому что санкции-то были введены вот такие по-настоящему адские только 11-го, о них объявили 11-го. Марта 15-го они были официализированы в, так сказать, особым указом Еврокомиссии, поэтому, собственно, прошло сколько? 13 дней, да, и меньше даже, да, прошло там 12 дней, поэтому мы сейчас только в самом начале, то есть мы сейчас находимся в самом начале нисхождения, да, нисхождение, на мой взгляд, должно
быть... Я напоминаю, что Лена сейчас говорит про Европу. Журналист Елена Караева в эфире радио «Спутник». Лен, спасибо вам большое. Мы послушаем новости и продолжим эфир.